Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю с удовольствием своего собеседника, это митрофорный протоиерей, отец Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, с прошедшим вас, во-первых, днем рождения поздравляю.
Ну да.
Да, 21 февраля. Состоялось такое событие.
Ну, сначала состоялось событие, я родился.
Вот. А сейчас уже годы жизни можно подсчитывать, да?
Да.
Ну что ж, мы сегодня с вами встречаемся во время Великого Поста. И хотелось бы, конечно, поговорить о посте, ну, не просто в силу того, что это пост, Великий Пост, о том, что кушать, что не кушать, что есть, что не есть. А вообще о посте вот таком духовном.
Да.
Потому что ведь это время особое для каждого христианина, для каждого верующего человека. Наверное, идет осмысление себя, своей жизни, своих поступков. И, конечно, какое-то осмысление и оценка того, к чему человек пришел вот в свои годы. Кто-то там в 25, кто-то в 30, кто-то в 15, кто-то в 70 лет. Наверное, никогда не поздно, да, осмыслить,
ну, вот, понимаете,
свои поступки. Или как вы смотрите на это?
Во-первых, осмысливать свои поступки мы должны приучаться уже и с детства. Уже, откровенно говоря, с самого малого детства, когда папа, мама говорят: сынок, это нехорошо, доченька, это неправильно. То ли ты где-то немножко не так себя вела за столом, то ли ты где-то немножко пошалила или пошалил. И вот это вот уже с детства, с самого раннего. Но есть еще и другое. Ребенок, он еще и находясь в чреве матери, он уже слышит. Его уже можно воспитывать. Он слышит музыку, например. Он слышит, и уже доказано, что узнает голос отца и матери. И мамы, и папы голос узнает. Ну, а если это так, то он, наверное, слышит и молитвы, какими родители молятся. И, может быть, вот здесь с этого и начинать, что вот особенно, когда женщина в положении, то, может быть, даже молиться специально вслух, чтобы ребёночек
слышал.
Он не осознает, но он слышит. И вот это главное. Ну и, наверное, еще несомненно, если мы знаем еще и другой момент, почему очень полезно, когда мама кормит грудью своего ребенка. А это полезно еще и потому, что вся иммунная система матери через молоко переходит и на чадо. То есть, если у матери крепкая иммунная система, то вот этот вот иммунитет, он переходит и на ребеночка. А значит, из этого можно сделать и другой, более духовный выход. Что если у мамы крепкий иммунитет духовный, то она, то есть мысленно уже, вот она думает о Боге, размышляет о святых, молится даже и про себя, то это, несомненно, переходит и на ребеночка. И вот это вот нам говорит о том, что духовный пост, привычка к духовному посту, привычка к молитве, она еще и в те минуты, когда мать носит своего ребеночка во чреве.
Когда она ждет.
Вот мы сейчас удивляемся. Я не медик, я не психолог, я просто вот для себя, мои личные размышления. Если мы вот сейчас удивляемся, почему вот ребенок вот так вот себя ведет, вот там как-то и то, и другое вроде не прививали, вот мы его вроде, маленького вроде мы его воспитывали, говорили, это нельзя, другое нельзя. Но мы забываем, что ребенок-то, прежде чем войти в мамино чрево, находится еще и у папы во чреве. И вот что папа думает, что это, несомненно, в мире не может быть не связано, тем более такое, как человекопроизводство, такое человекодеторождение, оно не может быть вне человека. Если пап постоянно сквернословит, постоянно пьет, постоянно курит, постоянно со всеми ссорится, ругается, несомненно, это передастся И за те немногие часы, может быть, кои находится ребеночек в чреве пап, и ему передастся. А потом уже у мамы он будет развиваться, и вот уже вот то, что мы думаем, вот как это в него попало-то? Да мы в него еще заложили, когда он еще в чреве папы был, простите меня.
Все это же грехи, получается. Да. А все грехи, они передаются.
Конечно.
Передаются все.
И вот ребенок родился. И он начинает развиваться. Вы знаете, есть такая фантастика. Один человек, я ее в юности читал, очень поразился. Один человек изобрел, ну, тогда это была фантастика, сейчас это уже не фантастика, можно сказать. То он научился из одной клетки воспроизводить себе подобного. Угу. Вот. И он решил, так думал, кого мне взять за пример, потому что он подобный, то он будет полностью подобный. И он посмотрел там, ну, так образно говорю, там на соседа Ивана, на соседку Марию, там, на брата, там, и решил, что самый-то лучший – это он сам. Он взял от себя, отделил клетку и создал все условия, и этот его второе «я» появилось на свет и стало развиваться. И вот он с ужасом наблюдает за развитием этого человека, вот уже им созданного, и видит, давно забытые свои какие-то грехи, давно забытые свои шалости, давно забытые... Он в ужасе вспомнил, как он изменил когда-то своей жене. Он в ужасе вспомнил, как он у кого-то что-то там по-детски и взрослый украл. Он в ужасе увидел, как он кому-то не помог. И вот он в такой ужас впал, что закончил жизнь самоубийством. Это какое же, говорит, чудовище я породил, и какое чудовище я являюсь сам. Это самое страшное – увидеть самого себя во всей своей полноте.
Своей красе, вот, в кавычках.
Вот это, наверное, и будет у нас страшный суд, когда мы будем видеть со стороны самого себя, что мы творили, что мы делали.
А мы ведь увидим себя.
А мы ведь увидим это все. Да. И вот сейчас продолжается так, Великий пост. И для чего, казалось бы, он дан? А чтобы мы научились на себя со стороны смотреть. И со стороны смотреть уже не предвзято, а со стороны смотреть,
строго очень,
процеживая вот этот взгляд сквозь вот мелкое такое доброе духовное сито. Вот начинается покаянный канон Андрея Крицкого, вот начинается первая литургия, вот усиленно читаются псалтырь, вот начинаем читать Евангелие. Через вот это вот сито слова духовного, канонов, поклонов, Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие не дашь мне. Да. Сквозь вот это, к этому нас вот сейчас Великий пост и призывает. А когда мы увидим себя, если мы вот, будет нам Господь, если чуть-чуть очистимся, значит, мы будем чуть зорче, нет, не зорче к тому, какая соринка лежит в глазе брата моего,
а к себе,
а зорче к тому, какое бревно лежит в моем глазе. Да, да. Мы будем зорче, а раз будем зорче, значит, будем больше видеть. А если будем больше видеть, то будем больше в ужас приходить. Что же
дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Главная молитва Великого Поста.
Да, главное, вот. И вот это сито, пост Великий нас к этому и призывает. Иной, ну, будет постовать там, ну, кто-то там сидит на сухоядении, кто-то и сухоядень, я знаю таких, которые первую неделю, среднюю неделю, последнюю неделю поста вообще кроме воды ничего не вкушают. И таких знаю. Но главное духовное. Если мы будем только вообще даже воду пить, но при этом мы себя будем возносить будем себя, что мы такие хорошие, вот мы только воду пьем, да что тут, я помню мне один человек как-то, да ты что меня, что ты мне тут говоришь, батюшка, да я вот в понедельник постую, для меня даже понедельник уже нет, я вот каких высот достиг.
Страшно, еще зря, сам себя хвалит,
Зря и постует, лучше не постует.
Лучше бы ты, брат,
молока кружку выпил.
Как говорят, если ты мясо не будешь есть, а ближнего будешь есть, да? Ну, да, образно говоря.
Да.
То какой же пост у тебя, никакого поста нет.
А вот если ты посмотрел на себя, вот это вот сквозь это сито, сквозь это увеличительное стекло, потому что пост, он еще и свой внутренний глаз очищает. Опять же, не для того очищает, чтобы я видел, как люди грешат.
Да-да.
Вот, а для того очищает, чтобы я видел, как я-то грешил, грешу и еще буду, наверное, грешить. Если ты вот это все будешь видеть, значит, ты будешь стараться исправиться. Это вот уже невольный порыв. Вот даже, знаете, вот, ну, даже вот в соревнованиях, ну, вот сейчас вот Олимпиады где-то там,
да.
И даже соревнования. Один рванул, бежит, второй, и четвертый уже все силы жмет. Вот просто поневоле ты будешь уже стараться исправиться. Ты увидел. А раз увидел, нужно исправляться. Вот это главное делание Великого Поста. Но это делание, оно еще размениваться, так сказать, ну, я неправильно сказал, наверное, размениваться очень даже, оно еще раздробляется еще, или имеет еще составные части. Из
делание,
чего же состоит?
Доброделание.
Да, доброделание, всепрощение. Вот, посмотрите, если ты прощаешь брату своему, то и тебя Бог простит. Вот ты увидел, что ты согрешил. Как же исправляться-то, Господи, вот уже вот 50-70 лет назад, 20 лет назад я согрешил, Господи, уже давно теперь уже и силы-то нет, и теперь я бы и попостовал, да уже теперь мне, может, без молока-то даже уже и нельзя, уже и врачи-то не велят даже без этого. Ну, как мне от этого исходить? А ты вспомни своих братьев, кого ты осуждал, и прости их всем сердцем, если их рядом нет, вот где-то рядом нет, ты мысленно прости, мысленно, Господи, Иван, Сергей, там, Мария, Дарья, простите меня, как же я вас против вас согрешил, вот вы уже сейчас умерли, вы уже у Бога, меня вот этот грех только-только вот начинает до меня доходить, что же я творил это? Вот это будет уже великое деяние, и оно вменится тебе, прощайте и прощены будете. Второе, дело любви. Мы не можем как-то великих, может быть, дел делать, ну, кто-то и может, кто-то не может, ну, кто-то и...
А учитываются малые дела?
Вот вы знаете, они очень учитываются. Из малых дел мы их зря подчас обегаем. Вот я даже вот часто очень говорю, что мы очень много теряем, когда мы малую молитву пренебрегаем. Когда вот едешь в автобусе или идешь где-то, идешь, и вот вспомнил, Господи, и вот просто вот тебя прожгло. Господи Иисусе Христе, прости мне это. Да будет милость твоя. Вот эта мгновенная молитва, она вот буквально как молния прорезает и прямо к Богу идет. И малые дела. Вот я приведу вам такой пример. Ну, просто это уж личный мой случай такой. Я, когда еще в Талице служил, то выходил, ну, обычно гулял, я и сейчас гуляю вечерами. Ну, здесь-то, правда, не люблю в Свердловске гулять, ошибку, уж много машин и людей. А там-то постоянно гулял. И вот вышел гулять как-то после службы. Смотрю, стайка детишек идет, детдомовских. У нас там школа-интернат. И вот я смотрю, там девочка отстала. Я ее взял на руки, догнал ее и поставил туда, к тем, от кого она отстала. Вы знаете, какой был восторг? Она, ой, да меня сейчас вот этот вот дедушка вот этот на руки взял, да мне еще конфетку дал. Вот вы знаете, какая у ней была неподдельная радость? Разве эта радость перед Богом замолкнет? Разве дьявол эту радость может усыпить как-то? Нет, она останется, эта радость. Дела любви, маленькой любви, они тоже очень важны. Ибо маленькая любовь приучает к большой любви. Есть такой рассказ, два таких я рассказал, один случай. Я уже как-то поминал здесь на радио, как у одного человека была Ко внучка была, эта внучка все любила в рамах замазку от рам отковыривать. Вот проберется к окошечку и пальчиком там ковырят, замазку отковыривают. Я ей говорю: внученьку, ну что ты, ну холод ты допускаешь. А потом случилось так, что она выросла, уехала от него, от этого человека. И он пишет: вот когда ты была маленькая, когда жила у меня, ты отковыривала замазку от окон и пускала холод в дом. Я на тебя все немножко тебе пенял, что ты пускаешь в дом холод. А вот ты уехала сейчас, тебя нет. Никто замазку не отковыривает, но как холодно стало дома. Вот это ведь тоже любовь. Когда любовь к человеку и любовь к ближнему своему, это тоже. А вот не так давно мне рассказали второй случай подобный. Мы, говорит, шли, и там смотрим, женщина с ребеночком идут, с девочкой. И мы решили девочку угостить яблоками. Дали ей два яблока с расчетом маме и ей. И смотрим, что будет. Мама говорит: мне одно яблоко-то дай. Девочка взяла, одно яблоко откусила чуть-чуть, второе яблоко чуть-чуть откусила. Мы думаем, ну надо же, она решила, видимо, чтобы мама не взяла, решила же. Она говорит: мама, на вот это слаще.
Оказывается, из других побуждений, да, она это сделала?
Она откусила, чтобы узнать, какое слаще яблоко, чтобы маме дать сладкое. Вот это тоже любовь, и эта любовь, она тоже у Бога не будет забыта. Но есть еще и терпение. Вот это одна из великих.
Смирение и терпение – это разные вещи, батюшка.
Смирение – это разные вещи. Терпение, смирение. Смирение, когда тебе сказали: ну ты и дурак. А ты подумал...
А ты сказал: ну да, я дурак, да.
А хотя бы подумал: слушай, правда же ведь я дурак, правда же. И Богу ведь было... Ведь без воли Божией ни одно слово не произнесется. Значит, Богу было угодно сказать, что я дурак. А если Богу было угодно, значит, я на самом деле такой... А терпение, когда тебя невзгоды жгут, когда у тебя скорби на сердце, когда в сердце кипит от боли, не от физической боли, а от боли душевной, духовной. Терпение вот сейчас всему миру, вот нашему, всем, особенно вот нам, русским, наверное, нас сейчас Господь великим терпением награждает, которое может привести в Царство Небесное, видеть вот это беззаконие, которое вокруг творится, видеть опошлевшее телевидение, видеть опошлевшую молодежь, вот эти все исколотые, наколотые, все в татуировках, все это, вот когда вот это, и терпеть вот это.
Вот видеть эту безнравственность которая просто полна, обнаглевшую.
Вот, просто, кажется. Да, уже, которая просто, знаете, вот что-то уже страшное. И, с одной стороны, не поддаваться этому, а то, смотрю, молодой человек был такой хороший, такая у него фигурка была хорошая, вот, тем более, ну, я знавал этого молодого человека. Потом смотрю, значит, он как-то пришел, и у него рубашка расстегнута, и рукава короткие, летом пришел, и весь полностью исколот. Я говорю: ты что? Ну, вот все вот как-то, вот и я. Видеть вот это, и стерпеть, и не делать это первое, и второе, когда кровью сердце твое обливается, когда думаешь: Господи, ну помилуй вот этих людей, помилуй меня грешного. И мы видим, опять же, из Библии мы видим, когда Лот праведный вот это все беззаконие видел, и терпел в своем сердце, и плакал в своем сердце, и рыдал о людях, вот о том беззаконии, о той злобе, которая в людях. И вот это вменилось ему в праведность, что Господь вывел его из Содома и Гоморры, а Содом и Гоморр были уничтожены. Вот это вот великое дело. Ну и терпение есть еще и физическое, это когда боль какая-то человеческая, когда у одного зуб заболел, ну и вся деревня об этом знает. Там и крики, вопли, и ругань, и злоба, и все, вот у него зуб болит. А у другого, значит, там гораздо больше боли, и уже и смертельные боли. А он молча кряхтит, молится, где-то, конечно, и вздохнет, где-то, конечно, и всплакнет, все равно боль есть боль. А в это же время вот нам вот в этом отношении, вот в терпении от боли, нам наши женщины милые, у которых скоро вот будут праздновать 8 марта, вот наши женщины, которые, идя на роды и терпя вот эти роды, они ведь такое терпят. Вот это нам, простите меня, всем мужикам пример терпения. А мы подчас заноза попала, мы тут готовы весь дом разнести.
Или пальчик проколол, да? Ой, как мне больно, да. Что мне вот, делать?
Вот, вот.
Да.
И ходит с этим пальчиком, как он, готов, я готов на него молиться, этот пальчик. Вот. Это нам, вот это нам, да, пример. И вообще наши женщины, они нам является примером. Ведь, посмотрите, провожают сыновей на войну. Провожали на войну, принимали похоронки, принимали их раненых.
Вот это было страшно. Порой вся семья погибала на фронте. Да, одна оставалась женщина. Боже мой.
Я помню, у меня была прихожанка, чем она мне запомнилась. Она каждый год держала пуховых коз, и вот каждый год косила где-то к ноябрю месяцу, она мне обязательно делала пуховые перчатки, пряла. И из этого пуха, из козьего сама спридет и свяжет пуховые перчатки. Но я потом как-то однажды ее спрашиваю: «Слушай, матушка, у тебя у самой-то дети-то были?» «Да были у меня, батюшка, 7 сыновей было, ведь я 7 сыновей родила. И замужем была». Но она уже пожила, это было еще лет, наверное, 40 тому назад, ну, 35, может быть. Я говорю: «Ну и как, а где они у тебя сейчас?» «А вот, батюшка, как ушли на фронт все, и муж ушел. На мужа-то она первого получила похоронку, потом на сынка получила похоронку, потом на второго сынка. И так вот до 7-го, я говорю: «Ну, наверное, когда вот уж 7-го-то, последних-то, наверное...» «Нет, — говорит батюшка, — вот первых-то, — говорит, — еще мужа и 2-3 сыновей оплакивала, еще горячо оплакивала. А потом, — говорит, — как-то уже слезы-то выплакались, уже как-то вот получишь, как-то, говорит, сердце окаменело, что уже и не плакать, ничего, вот просто вот какая-то вот тяжесть и грусть навалилась». И так она и прожила всю жизнь, и так одна. Как уж она скончалась, я потом уехал оттуда.
Большие трагедии вот были, да.
Ну, есть сердца. Еще и другой пример, опять же, вот терпению наших женщин. Меня одна женщина пригласила пособоровать мужа. Это было где-то тоже около 40 лет назад. Я пришел, он лежачий, больной. Ну, пособоровал его. Ну, в традициях русской церкви, да и вообще православного человека, чайком обязательно попоить батюшку там. Но если что-то там скоромно, то, может быть, там даже и пирожка какого кусочек. Ну, вот так вот сел, она: «Батюшка, давайте чайку попьем». Она еще, да, самовар еще настоящий.
Еще поди сапогом.
Вздула самовар.
Сапогом поди вздували, да.
И вот она мне говорит: «Ведь муж-то мой всю войну прошел». Я говорю: «И как?» «А вот, — говорит, — прошел, и вот как-то даже не раненый был. И пришел, на самом деле, всю войну, вот он, или на передовой, или рядом с передовой, на где, на всю войну вот шел. А вот, — говорит, — когда пошел, то мне, — говорит, — так сказал: молись, мать, обо мне. Ты вот родишь сейчас, сынок у нас растет, маленький, молитесь оба с сынком обо мне. Будете молиться, видит Бог, живой приду. Верю я в это». И вот, — говорит, — я и сынку-то было, может быть, тогда 4 года. Я, говорит, и сынку он сваты слышал, и вот, говорит, ночью спим, а я, говорит, жила в колхозе, работала в колхозе, за день там находишься, набегаешься, вечером еще надо дома делать и свою картошку выкопать.
Да как что, одни женщины жили, так были в колхозе, да.
И свою картошку выкопать, и печку истопить, и все ведь надо. Вот, говорит, вечером домой приду, ну, спать лягу, ну, я два до постели ноги донесу, вот, лягу спать, и вот иногда встану. А иногда вот слышу, смотрю, он мне толкает ручонка: мама, вставай, давай помолимся, сегодня не помолимся, папа погибнет, давай помолимся. Вот, говорит, и плачет. Это уже первая детская молитва. Вот он верует и плачет. Он верует, что он помолится, и плачет. Это великая детская молитва. И вот, говорит, встанем, уж там много-мало, обязательно помолимся, там сколько-то помянем, и снова ложимся. И вот всю войну так. И вот,
все, говорит, время молились, каждый день.
И вот, говорит, пришел домой без единой царапинки. Так вот, где-то вот я его соборовал в 80-х, 79-й год, так вот посчитайте, угу. Он еще после войны это прожил лет под 40. Вот такие, это тоже терпение матери и тоже духовная сила. Вот мы сегодня говорим о духовности.
О духовном посте,
о,
да,
духовном посте. Угу. Вот и еще, вот сейчас очень часто бывает, вот как вот дети, как вот их вытащить, как вот им помочь. Идут не туда, делают не то, подчас и очень даже не то делают, а подчас смертельно не то делают. И вот у меня была такая женщина, тоже прихожанка, ныне уже покойно упокоилась. Ко мне приезжала, вторая: «Батюшка, у меня доченька, ну ведь совсем про церковь даже слышать не хочет. Вот, и меня-то даже там вот как-то ругают и все». «Ну, что скажешь, молись, матушка, молись, да и я помолюсь, да еще людей попросим, пусть помолятся». И вот молилась она, постоянно молилась. Прошло лет, наверное, 15. Я приезжаю в тот город, откуда она ко мне ездила. и встречаю ее. Она ослепла уже, она уже ослепла. Уже, ну, ей было уже тогда лет, наверное, под 80 с лишним, она слепенькая. Я говорю, ну как, мать? Я не называю специальные имена. Ну как, говорю, мать, у тебя дела-то идут? Да вот живу. Я говорю, а как сама-то себя прибираешь? Ты ведь вот видишь, отемнело. Она говорит, так у меня ведь дочка. Вот помнишь, я все тебе жаловалась-то? А ведь потом потихоньку я молилась. Она со мной раз в церковь, да два. Сейчас она меня, если я-то подчас за ней могу, так она мне, мама, давай пойдем все-таки в церковь надо идти. И она вон, говорит, она у меня тут недалеко где-то должна стоять, молится. Я их дочку благословил. То есть будем молиться. Где-то поститься ради детей, где-то молиться, где-то доброе слово сказать, где-то доброе дело сделать. Именно вот и посвящая это вот нашим деткам, несомненно, Богу, несомненно, для себя тоже, но и деткам посвящая, рано или поздно, пусть в последнюю минуту жизни, но все-таки Господь не оставит. И вот это вот тоже такой духовный пост. Духовный вот этому подвиг, всему да. Нас пост и учит.
Чтобы... Мне кажется, духовный пост – это духовный подвиг
да.
человека.
Это великий подвиг. Mm-hmm. Ведь мы знаем, и был Господь и шел на гору, и
как он
40 дней постился, и дьявол к нему стал приступать. А ведь Господь был и Бог, но он был еще и человек. Он ведь был во всей полноте Бог и во всей полноте человек. И если Божье естество четко могло противиться дьявольским искушениям, то ведь у него еще и человеческое естество. А тут человеку предлагают, ты вот голоден сейчас, ты тут вот то-то сделай, и я тебе весь, сейчас все камни эти в хлеба превратятся, и будешь и сыт навсегда.
Или ты искушал,
мне,
искушал.
Ты мне поклонись. Дьявол. И я тебе все царства мира, вот они все мне переданы Богом, я тебе их все отдам. Ты будешь ими командовать. Божье, оно устоит, а человеческое должно биться. И мы видим, как Господь с какой великой честью, божественной честью выдержал вот эти испытания, которые были даны не Богу, а именно человеку. Дьявол рассчитывал на человеческое естество у Бога, что он его, Бога он знал, что он его не победит.
А человеческую волю он мог сломить,
правильно? А человеческую
волю
он пытался сломить и победить.
Мог бы,
да,
мог бы. Не смог.
Или вот даже такое уже, ты ведь Сын Божий, сказано, что ангелам своим заповести тебе на руках возьмут, понесут тебя. Бросься с крыши вот храма, с крыла храма, бросься. Ну, ты же жив останешься, что ты? И все увидят, что ты чудо сотворил. И он сказал, отойди от меня, сатана, не искушай Господа Бога твоего. Вот это вот мы видим такой пример дивный, именно духовного поста.
Подвига.
Подвига духовного, это подвиг. Угу. Это, знаете, подвиг, когда вот ты видишь, вот ты жаждешь. Вот был даже у Давида такой подвиг. Однажды Давид вел еще, да, вот, вел войну, бой вел, и был окружен врагами. И очень захотел пить. И сказал, кто принесет мне воды? А там враги были у этого родника, где можно было воду набрать у источника. И вызвались несколько смелых воинов, чтобы пробиться и принести Давиду воды. И пробились и принесли ему воду. И подали ее Давиду. И он сказал, я не могу пить воду, ради которой мои ближние проливали за меня кровь. Тоже поначалу-то он захотел, и они пошли. Он как человек захотел. Они пошли за этой водой. Но потом он пришел в себя. Он сказал, я не могу пить ту воду, ради которой для меня ближние мои, воины мои, готовы были пролить кровь свою. И взял, Господи, во славу Твою, выливаю чашу воды сия на землю сию. И вылил воду. И это тоже Давиду вменилось в подвиг. Разве это не подвиг? Хотеть пить, иметь власть и отказаться во славу Божию.
Thank you.
и малые дела. Вот я приведу вам такой пример. Ну, просто это уж личный мой случай такой. Я, когда еще в Талице служил, то выходил, ну, обычно гулял, я и сейчас гуляю вечерами.